Прежде всего хочу вас всех поприветствовать любовью Иисуса Христа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь. Братья и сестры, я прочитаю отрывок Священного Писания. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Буду читать с первого стиха. Отрывок немножко длинный, друзья, и бывает так, что верующие, когда проповедник много читает, невнимательно слушают. Будем слушать внимательно, потому что на этот отрывок будем подробно размышлять. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был нах, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбой. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которой было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Братья и сестры, мы обычно эту историю много раз слушаем, когда бывает Пасха. Ну, на праздник Пасхи часто не читают, а в последующие дни читают. И что я хочу отметить, что часто в этой истории мы видим только плохое. Ну, Петр рыбу начал ловить, скажем, не кстати, то и неудачно. А должен был человека ловить, ну и так дальше. Друзья, я несколько, вопреки привыкшим мне, привыкшей точке зрения, я хочу в этой истории посмотреть вместе с вами и на положительное, и на отрицательное. Потому что здесь есть нечто и положительное. И поэтому порядок наших рассуждений будет такой. Сначала мы рассмотрим то, что в этой истории положительное, а затем, что в этой истории отрицательное. Подведем итоги. И, может быть, в этой истории мы увидим себя. Друзья, мы будем рассуждать в порядке, как на разборе, с первого стиха и до последнего, как мы и прочитали. Я читаю, друзья, первые два стиха. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе». Вот до этого, друзья, текста. То есть первое, что хочу увидеть положительное в этой истории, это то, что ученики были вместе. 3 года они были с Иисусом Христом. И я понимаю, задача Иисуса Христа, она с успехом была достигнута. Христос научил учеников быть вместе. Вы знаете, друзья, я скажу, что сила церкви тогда, когда мы вместе. И то, что апостолы были вместе, это было хорошо. Я хочу немножко объяснить эту мысль. когда Иисус Христос был в Гефсимании, то Писание говорит, что все они разбежались. Разбежались в разные стороны. Но слава Богу, друзья, что Иисус Христос в их сердце вложил любовь и влечение друг к другу, что когда они разбежались, их сердца снова потянулись друг к другу. Я не думаю, что они условились о месте встречи. Собираемся через 3 дня в таком-то месте. Нет, такого не было. Но когда сердце влечет друг к другу, тогда их пути и были направлены в то место, где они снова встретились. Обратите внимание, в первый день недели, когда Иисус Христос воскрес, где были ученики? Они были вместе. Написано, вечером, в первый день недели, они были вместе. Не было только одного ученика. Они были вместе. То есть они полюбили друг друга, и их сердца друг к другу тянулись. Иисус Христос сказал, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою». Прошло еще несколько дней. Неизвестно, то событие, которое я прочитал, было через неделю после Пасхи или через 2. Библия об этом не говорит. Но мы опять читаем, что они опять были вместе. Братья и сестры, Церковь Иисуса Христа переживала различные гонения на протяжении 2000 лет. Гонения были очень суровые и очень жестокие. И была одержана победа, потому что дети Божьи были вместе. Когда мы читаем Деяния апостолов, произошло великое гонение в дни Стефана. Так и написано, в те дни произошло великое гонение. Это значит, преследования верующих были очень сильные. И написано, и все рассеялись. Но Иерусалимская церковь не перестала существовать, потому что написано, все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Но апостолы были вместе. Были вместе. И поэтому церковь не прекратила существование, потому что рассеявшиеся верующие, куда они впоследствии пошли? Они пошли туда, где были апостолы. А апостолы были вместе. Я когда был маленький, помню, читал такую сказку. Но это нехорошо, в общем-то, сказки в церкви. Друзья, я думаю, что это сказка, хотя кто-то притчей называет. Но в ней есть смысл определенный. Она не вредная, смысл определенный положительный. Умирал один человек, у которого было 7 сыновей. Вот он собрал сыновей, взял веник и дал каждому по очереди и сказал, а ну, сломай этот веник. И никто сломать не мог. Он тогда взял веревку, развязал, и каждому дал по одному вот этому кусочку от веника. И говорит, а ну теперь сломайте. И каждый легко сломал. Друзья, это неплохая иллюстрация. Когда христиане вместе, то силы ада сломить не смогут. Большинство из вас, тех, кто уже более возраст пожилой и верующие давно, переживали в прошлом гонения. И бывали ситуации такие, когда группа верующих в доме находится, ну скажем, 40, 50, 60 человек. Приходила милиция в количестве 20, 30, 40, иногда и больше человек. И они не могли нас разогнать. Не могли разогнать. Кажется, посмотришь на сестер, они взялись под руки и крепко-крепко вместе держались. И никто не мог вытащить из комнаты никого. Продолжались собрания. Или мы становились на колени и держались за руки или под руки друг друга. И никто не мог остановить эту молитву. И наши собрания продолжались. Почему, братья и сестры? Потому что были вместе. Были вместе. Поэтому вот это первое, что положительное я вижу в этой истории. Что ученики были вместе. Их этому научил Иисус Христос. Друзья, Господь, Дух Святой и сегодня научает нас, чтобы быть вместе. И я скажу, приехав сюда в Америку из разных-разных мест, если вы не будете вместе, то дьявол разрушит, дьявол разгонит, если вместе не будем. Но если будем вместе, то будем друг другу помогать держаться истинного, правильному пути. И тогда дьявол ничего худого сделать с нами не сможет. Не сможет, братья и сестры. Я читаю книгу «Деяния святых апостолов». Мне очень нравится этот отрывок, когда Петр и Иоанн в храме исцелили хромого. Господь через них исцелил. Там тоже так написано. Петр и Иоанн шли вместе в храм. Братья и сестры, наш путь не просто в храм, наш путь на небо. И если мы будем идти вместе, то придем. То придем. Если в одиночку, то дьявол нас в одиночку уничтожит. Посмотрите, когда змей начал разговаривать с Евой, когда она с Адамом вместе была или нет? Нет. Когда Ева была одна, змей с ней заговорил и достиг успех. Достиг успех. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы в одиночку никогда, а вместе всегда. Мы скажем, ну всегда не получится, мы ж работаем. И в собрании собираемся 2-3 раза в неделю. Друзья, можно быть и на расстоянии, и все равно вместе. Однажды апостол Иоанн письмо написал. Оно сегодня значится как первое послание апостола Иоанна. В этом письме Иоанн пишет так. «Сие пишем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». То есть он пишет письмо, значит, на расстоянии, когда мы вместе физически собраны, письма писать не надо. И в этом письме он пишет, чтобы вы имели общение с нами. Друзья, быть вместе можно посредством молитвы. Когда мы живем и в разных местах, но если мы друг за друга молимся, то посредством молитвы мы будем вместе. Второе, что положительно в этой истории, это послушание учеников. На берегу появился незнакомец. Дети, есть ли у вас какая пища? Нет. Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Братья и сестры, ну почему я сказал незнакомец? Потому что для них он сейчас незнакомец. Они его не узнают. Они не знают, что это Христос. Просто появился какой-то человек. И говорит, закиньте сеть по правую сторону лодки. Они трудились всю ночь. И они закинули сеть. Братья и сестры, это послушание. Это послушание, которое противоречит, кажется, здравому смыслу. Ну почему? Кому мы должны подчиняться? Ну вот по Слову Божию, кому мы должны подчиняться? Ну, жены кому подчиняться должны? Мужьям. Дети должны подчиняться родителям. Муж кому должен подчиняться, братья и сестры? Богу. А еще кому? Христу. Еще кому? Жене. Кто-то, сестры, жене. И точно, правильно кто-то сказал. Братья и сестры, муж должен подчиняться жене. Ну, что я имею в виду? Написано, подчиняясь друг другу в страхе Божьем. Написано так или нет? Написано, подчиняясь друг другу в страхе Божьем. Я не нарушаю сейчас Богом установленное главенство. Но если меня жена о чем-нибудь попросит, помоги мне вот это, вот так вот сделать. Ну почему же я ей не помогу? Библия говорит, подчиняясь друг другу. А если мальчик скажет, дядя Коля, помогите мне, я вот здесь вот так вот. Надо мальчику помочь или нет? Надо помочь. Надо мальчику помочь. Братья и сестры, послушание это очень много. Это очень много. Ученики имели право не подчиняться тем, кого они не знали. Но незнакомый человек им говорит, закиньте сеть. И они закинули. Друзья, Иисус Христос их научил подчиняться. Научил послушанию. Подчиняться не в греховных вопросах, но если им кажется, что, ну, может быть, закинем и еще раз напрасно закинем. Мы уже 25 раз или 35 сегодня ночью закидывали. И они закинули сеть и вытащили большое количество рыбы. Братья и сестры, очень хорошо, если мы научились послушанию. Писание говорит, что он сделался
для всех послушных Ему, виновником спасения вечного. Или написано, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, как послушные. Братья и сестры, если в церкви присутствует послушание, эта церковь испытывает особое благословение от Господа. Благословение большое испытали ученики, потому что они послушались того, кто им сказал: «Закиньте сеть по правую сторону». Они послушались и испытали благословение. Но если бы они не послушались, то мы не знаем, чем бы закончилась эта история. Братья и сестры, что мы читаем за Авраама? Авраам, написано, Бог Аврааму сказал: «Авраам, пойди в землю, которую я укажу тебе». И Авраам пошел. Мы обычно восхищаемся послушанием Авраама. Братья и сестры, но вот Авраам и ученики, Аврааму Бог сказал. Я думаю, что большинство из нас, если бы Бог сказал что-то делать, мы бы это делали. Ну, скажем, если бы Бог сказал: «Братья и сестры, все возвращайтесь в Россию», мы бы поехали или нет? Я думаю, да. Если бы мы уверены были, что Бог сказал, мы бы поехали. Мы бы делали то, что нам Бог сказал. Мы так приучены. Бог говорит, надо слушаться. А ученикам сказал человек, стоящий на берегу. И они послушались. Это труднее. Это даже более труднее, чем это было 3 года назад. Когда Иисус идет по берегу моря, и ученики вымывают сети. Христос просит лодку у Петра. И отплыл несколько от берега, а потом говорит: «Отплыви на глубину, закинь сеть». Петр говорит: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Тогда легче было. Он слушал проповедь Петра в течение часа или 2 часов. Он понял, что этот человек наставник. Его стоит послушаться. А сегодня, как я читаю, Христос для него не наставник. Это незнакомец, стоящий на берегу. Братья и сестры, я хочу обратить внимание на отрицательное в этой истории. Первое, что отрицательно вижу, это солидарность в неправильных поступках. Это отрицательно. Петр говорит: «Иду ловить рыбу». Друзья, решение Петра хорошее или нет? Как вы думаете? Правильное ли решение Петра ловить рыбу? Думаю, что нет. Потому что Иисус Христос сказал: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Они 3 года учились ловить человеков. А теперь иду ловить рыбу. Школа, кажется, напрасно прошла. Иногда говорят: Петр пошел, нашел запрятанные сети, запрятанную лодку и пошел ловить рыбу. Может, это так и было, я не знаю. Но что мне не нравится, что ученики говорят: «Идем и мы с тобой». И никто не сказал: «Петр, не надо этого делать сейчас». Никто не сказал: «Давай помолимся». Надо идти или нет? Давай помолимся. Никто не сказал: «На худой конец, давай бросим жребий». Они все единодушно говорят: «Идем и мы с тобою». Братья и сестры, я здесь хочу урок для нас. Иногда мы видим друг друга, что кто-то поступает неправильно. Как мы поступаем? Иногда мы равнодушно смотрим: ну делаешь, делай. Увидишь результат. И мы не останавливаем. И никто не скажет: нельзя так делать. Ты что делаешь? Не надо так делать. А тебе разве Господь повелевал? Друзья, солидарность в неправильных поступках — это плохо. Кстати, я скажу, неправильные поступки, они иногда бывают заразительными. И неправильное мнение, и плохие слова, и плохое действие, они часто бывают, распространяются. Я однажды приводил здесь где-то такой пример, это было в нашей школе, в христианской школе. Мы детей каждый день кормим. Семья одна, другая, третья каждый день готовят продукты для детей. Ну, кто что сможет. Пирожки или там, скажем, ватрушки какие-нибудь. И вот одна семья приготовили блины с творогом. Очень хорошо сделали, все постарались, очень старательно. И вот на обед разложили блины с творогом. Один мальчик взял блин и кричит: «Негодные блины, не хочу блины». И все дети начали кричать: «Почему блины? Всегда блины негодные». А блины всего раз в несколько месяцев были. Это солидарность. Солидарность в плохих поступках. В плохих. Я понимаю, друзья, если кто-то из нас неправильно поступает, остановить надо. Ты что делаешь? Не надо так делать. Или давай помолимся, надо или не надо. Давай подумаем, давай определимся. Идем и мы с тобой. И не поймали в ту ночь ничего. Когда мы что-то делаем неправильное, друзья, обычно это влечет за собой неблагословение. Друзья, что еще было плохо в этой истории? Кипучая жизнь мешает видеть Господа. Иисус оказался на берегу, но они его не узнали. Почему они его не узнали? Потому что они трудились всю ночь. Кажется, 3 года были вместе. Ну ладно, были сумерки, но такой знакомый голос: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Нету. Они его не узнают, потому что они занялись не тем, чем должны были заняться. Они не узнали Господа. Братья и сестры, так оно практически и в жизни бывает, что мы настолько, бывает, осуещаемся, что мы его не узнаем. В другом тексте написано: глаза их были удержаны, но здесь так даже не написано. Они делали не то, что хотел Бог, и Бога они не узнали. Я скажу, друзья, и в нашей жизни тоже так иногда бывает, что мы не узнаем Бога в нашей жизни, потому что ведем очень интенсивную жизнь. И Бога мы не узнаем. Братья и сестры, третье, на что хочу обратить внимание, отрицательное в этой истории, это нагота учеников. Когда они вытащили много рыбы, Иоанн Петру говорит: «Это Господь». Это Господь. Почему он узнал, что это Господь? Наверное, потому что 3 года назад они закинули сеть и тоже по правую сторону лодки, и тоже вытащили много рыбы, и это был Господь. Они по опыту узнали, что это Господь. Написано: Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо был нах, и бросился в море. Братья и сестры, нагота учеников – это плохо. Это плохо. Иногда считают, но говорят, что в каких-то переводах можно определить, что они были не совсем наги. Ну, скажем, они были в нижнем белье. Возможно, это и так. Друзья, но их внешний вид не соответствовал тому, чтобы встретиться с Богом. Не соответствовал. Между собой они смотрели друг на друга, и было нормально. И было нормально, и никто не припоясывался, и никто в море не бросался. Они всю ночь были вместе в том виде, в котором нельзя было бы предстать пред лицо Божие. Друзья, в этой истории Петр очень сильно похож на Адама и Еву. Когда у Адама и Евы открылись глаза, они видели, что наги, что они сделали? Они припоясались одеждой. И когда пришел Господь в Эдемский сад, что они сделали? Они спрятались. Ну, кажется, зачем прятаться? Вы же припоясались. Адам, где ты? Я увидел, что я нах и скрылся. Так ты же уже опоясание себе сделал, братья и сестры. Но в этом опоясании нельзя было, чтобы Господь увидел его. Он спрятался, Адам. А Господь все равно видит. Друзья, я здесь хочу даже буквальный смысл. Что в нашей жизни бывает так, что мы смотрим друг на друга и нормально. Наш внешний вид, мы к нему привыкли и нормально. Но нам хочется, чтобы кто-то другой нас не увидел. Если кто-то со стороны, ну скажем там, служитель или какой-нибудь брат приезжий: «О, нет-нет, между собой еще так пойдет». Один брат мне говорит: «Ты знаешь, Когда вот что-то хочу, чтобы меня никто не видел, откуда ни возьмись, кто-то видит. Откуда ни возьмись, кто-то видит. Я один маленький пример приведу. Брат и сестра вступили в брак. Это у нас было. Ну, еще когда я был молодой. Это мой товарищ. А в то время обручальные кольца можно было купить для брачущих дешевле в 3 раза. И поэтому иногда верующие пользовались так. Пользуясь скидкой, пользуясь бракосочетанием, покупали кольцо, потому что в 3 раза дешевле. Ну и брат и сестра купили обручальные кольца. Ну а как вы знаете, что в братстве, в наших церквях обручальные кольца нельзя, было и есть сегодня. Они уехали в соседний город, в очень большой город, почти с 1 миллионным населением. И вот они идут по парку и одели кольца, и так красиво, им так нравится, так красиво. И вдруг откуда ни возьмись, в 2 шагах пресвитер. Приветствую, и руку подает. Ну ладно, можно было бы в карман спрятать, да, тут раз, и кольцо на пальце. Они мне рассказывают, говорят, мы со стыда сгорели. В таком городе, в таком месте, в парке они были. И пресвитер в парк пришел, чтобы их там увидеть в виде, который ненадлежащий был вот для христианина. Братья и сестры, я понимаю, что мы всегда должны быть в таком виде, чтобы не стыдно было предстать при чем-нибудь лицо. В одной большой церкви брат регент решил на рыбалку сходить. Никогда не ходил, а тут решил на рыбалку, на электричке поехать. Ну и начал продумывать, как же одеться. Нашел где-то камуфляжную форму. Камуфляжная форма – это военная форма пятнистая. Вот он оделся, посмотрел на себя в зеркало. Ну так ему понравилось. На десантника похож. Пришел на вокзал, стал в очередь за билетом. Говорит, стою и думаю, хоть бы никто меня не увидел. Только подумал, поворачиваю лицо, харисты стоят. Смотрят на меня и улыбаются. Братья и сестры, я вот эту историю читаю. Ученики между собой нормально, смотрят друг на друга нормально. Но это Господь в море бросился. И припоясался, и все равно в море бросился. Даже опоясание его не спасало. Но это физическая сторона. Есть духовная одежда. Есть духовная одежда. И очень опасно оказаться нагим духовно. Был такой человек, он жил в городе Ладикия. Он был верующий. Он был особый верующий. Он был служитель церкви в городе Ладикия. Господь ему письмо написал. Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, но не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Друзья, этот человек одевался, я думаю, очень прилично. Очень прилично одевался, внешне, физически, но духовно он был нагий. И нищ, и слеп, и нах. И Господь говорит, советую тебе купить у меня одежду, чтобы тебе одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей. Братья и сестры, это отрицательное в этой истории, что вид учеников был неподходящий, чтобы встретиться с Господом. Братья и сестры, какой результат такого печального положения? А результат вот какой. Дети, есть ли у вас какая пища? Нету. Это результат. Сегодня много христиан, которым можно было бы задать вопрос, есть ли у вас какая пища? Нету. Это духовное банкротство. Сегодня окружающий мир нуждается в том, чтобы мы их могли накормить. Христос сказал, вы дайте им есть, нет у нас пищи. Это беда. Это трагедия для церкви, если церковь не в состоянии накормить окружающий мир. А для этого предпосылки те, о которых я сейчас рассуждал с вами. Братья и сестры, это очень опасное положение. Дай нам Господь, чтобы мы так жили, чтобы всегда у нас была пища, которой мы могли бы накормить людей, которые в этой пище нуждаются. Друзья, но слава Богу, что Он все равно продолжает любить. Утро. Иисус Христос на берегу. Братья и сестры, а зачем Он пришел на берег? Потому что ученики всю ночь ловили рыбу. Было трудно, наверное, и холодно было. Иисус Христос, любя их, пришел на берег. Он мог бы сказать: пошли ловить рыбу, ну и ловите теперь себе. Решили без меня, ну и пожалуйста. Нет, Он не так, как человек. Написано: если мы бываем неверны, то Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Он сказал: не оставлю тебя и не покину тебя. И даже когда мы ошибаемся или спотыкаемся, Он все равно, любя, идет навстречу, чтобы подать руку помощи, как тому Петру, который начал тонуть. И Господь подал ему руку помощи, и Петр был спасен. Братья и сестры, Христос на берегу, ловля рыбы удачная. Ученики выходят на берег и видят разложенный огонь, а на нем рыбу и хлеб. Братья и сестры, а ловля, оказывается, и не нужна. И 153 больших рыбы, они, похоже, и не нужны. Потому что рыба есть и хлеб есть. Это еще раз подчеркнул Иисус Христос о том, что Он силен заботиться сегодня о своих детях. Берет хлеб, подает им: идите, обедайте. Также и рыбу. И мы читаем: это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Его из мертвых. Братья и сестры, слава Богу, что эта история закончилась хорошо. Обращаясь к Петру, Христос говорит: иди за Мною. Петр встал и пошел, как 3 года назад. Друзья, апостолу Петру Христос дважды говорил: иди за Мною. Встал и пошел. И Иоанн пошел. А конец, друзья, этой главы звучит так: многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Братья и сестры, конец истории хороший. Один учитель воскресной школы рассказывал детям о том, как Авраам приносил в жертву Исаака. Он был опытный учитель, рассказывал с волнением и глубоким чувством, с расстановкой и с большим вниманием. Дети, затаив дыхание, слушали. Когда история достигла кульминационного момента, Авраам взялся за нож, поднимает руку. Одна девочка вдруг кричит: «Хватит, хватит, сейчас же прекратите рассказывать эту страшную историю!» А мальчик сидит, успокаивает ее и говорит: «Слушай, да ты не переживай, это же история про Бога, а история про Бога всегда хорошо кончается». Братья и сестры, я подумал, что, а и правда, история про Бога, она всегда хорошо кончается. Разве не так? Если Бог в нашей жизни, то история нашей жизни закончится хорошо. Но история моей жизни, это ли история про Бога, или это история только про меня? История моей жизни, это история про Бога при единственном условии: если со мной живет Бог. Если во мне живет Бог, значит, моя история – это Его история. Эта история закончится хорошо. Но если кто-то живет без Бога, то твоя история – это твоя история. В твоей жизни Бога нету. Эта история плохо закончится. Плохо закончится. Какой будет твой конец? Одному человеку в Библии так написано: конец твой хороший будет. Вы помните, как этого человека звали? Это Иеремия. У него была страшно тяжелая жизнь. Страшно тяжелая жизнь. Он большие скорби переносил. Он о себе пишет: «Я человек, испытавший горе». Но ему сказано: «Конец твой будет хороший», потому что с ним был Бог. И Иеремия о себе пишет: «Но со мной Господь, как чудный ратоборец». Ты сегодня можешь так сказать? Мы сейчас будем молиться. Братья и сестры, мое желание очень большое за себя, чтобы моя история – это была история Бога, чтобы ваша история – это тоже была история про Бога. И пусть Бог благословит нас. Возможно, мы очень сильно похожи сегодня на Петра, который пошел ловить рыбу. Возможно, мы очень сильно похожи на учеников, которые его поддержали. Но любящий Господь снова здесь, и Он снова руку протягивает. И если ты видишь, что твоя история жизни неправильна на сегодняшний день, то тебе надо покаяться. Господь сегодня вопрос тебе задает: ты меня любишь? Просто не Симон, а ты меня любишь, Ваня, Галя, Наташа, ты меня любишь? Если в нашей жизни не так, друзья, дай Господь, чтобы сегодня мог покаяться каждый человек, у кого история жизни неправильно протекает. Аминь.